риск жизни, да?
Кажется так.
Смысл, какой мы в это вкладываем, что кто не рискует, тот не живет. Просто не живет.
Вы уже рискуете, да?
Понятно. Так. И я когда-то говорил уже, это было такой абсурд социологический, когда там людей за 80, ну, которые уже, так сказать, на пороге в мир иной, спрашивали, а о чем вы жалеете? Они говорят, что мы не рисковали. Что мы не рисковали. И мы сейчас на базе священных писаний доказываем, что не рискуешь, значит вообще. А нам же хочется, а как надежно, а как надежно, а как? А дайте нам авторитетно. Мы уже говорили, что такое авторитетно. Авторитетно это завоевали, подписали, вот это авторитетно. Это захватнические вещи все. Итак, успеешь ли ты? Успеешь ли ты? От рождения до смерти сделать что-нибудь из ряда вон выходящего. Если ты не успеешь это сделать, ты вообще не жил. Ты выкидыш. Ты не родился даже. Ты даже не родился. Потому что мы говорили, что вот Иисус говорил, ему этот Никодим спрашивает, он говорит, надо родиться свыше, надо родиться свыше, надо родиться свыше. Это любовь. Если ты не родишься свыше, все остальное просто не имеет значения. А что это значит такое по любви? По любви это значит, это что-то сделать без закона, понимаешь? С полной ответственностью и осознанием, что ты делаешь. Или ты все по закону делаешь, дорогой? По любви это значит сделать что-то неправильно. Потому что этот мир правильный. Мир правильный. И надежный, и он гарантирует тебе смерть. Он гарантирует. Жизнь ничего не гарантирует, а этот мир гарантирует. Что еще? Как еще определить, что ты живешь? Есть ли в тебе страх? Ты должен это делать без страха. По любви это, в общем, с Богом. И все. Это говорит Иисус, это говорит Кришна, это говорит Шри Чайтанья Махапрабху, и каждая конфессия, значит, ну, как свой, каждый кулик свое болото хвалит. И христиане как говорят? Они говорят, вот только через нас, почему? Потому что, Шиши говорят такие, потому что до Иисуса было все плохо, было все плохо. И вот все исполнили закон, и вот там сидят и ждут, когда придет Иисус, и искупят их грех, и они там с гробов повстают, и будет все хорошо. Вот. Вот. А для чего это говорится? Потому что все идите сюда. А что сделал Иисус на самом деле? Что он сделал? Он пришел и взял, поломал их бизнес. Он говорит, никто никому не был должен, Господь всегда, вам осталось понять и простить. И все. И вы, вот это второе рождение. Он просто пришел и вскрыл ложь, как вот в этом стихе, что когда периодически ложь скрывается. Мы не знаем, сколько было Иисусов до этого Иисуса. Вот, вот этот фильм, он не фильм, этот стих на все времена. Условности придумали не нами, придуманы не нами, но нам ломать их предстоит устой. Закостенелась мысль и желание преодолеть немыслимый застой. Нам придется ломать. Иисус пришел и сломал, когда там все закостенело. Вот, сломал им бизнес, и что сделали книжники и фарисеи? Они его распяли, приватизировали и продолжили с успехом свой бизнес. Да? А Шри Чайтанья Махапрабху то же самое. Он пришел и сказал это. Ну, типа, там сказано было, на заповедь новую даю. Вообще непонятно, когда это, когда было сказано, сколько можно было переписать уже, да, возможностей было масса. Заповедь новую даю, любите друг друга. Вот такая новая заповедь. А раньше ее во веки веков не было, типа, да? А Шри Чайтанья Махапрабху пришел и раздал любовь. А раньше, ну что, не было? раньше предания, а что Господь раньше не был любовью, он не сдавался, а что Кришна не сказал, предайся мне, и я там, там амнистия, а там полный вперед. Что этого не было, это же было до читания Прабху. Для чего? То есть все, что сказал читание Прабху, это сочетание замечательно, но не надо же думать, что только вот он есть путь и истина, а это просто вот идите сюда, овцы, идите сюда. Мы сейчас в розницу, он будет продавать. И вообще Бхактивинода Такур говорит, а что ты где-то разговариваешь, я не понимаю. Да? А, может дверку закрыть, чтобы не так было слышно. Любая организованная религия базируется на сектантской платформе. Это значит, туда ходи, сюда не ходи, там слушай, там не слушай. Сектантская платформа, что она означает? Неполное сознание мира. Вот смотрите, любая религия берет ачарью. Ачарью просто вешают, распинают, берут и, пользуясь его авторитетом, ну, в ту же дудку и дуют. Кроме того, что они бессовестно пользуются авторитетом и говорят, вот теперь он же вам дал любовь, да, а теперь мы вам будем это задавать за небольшие пожертвования. Причем, что, какие вещи делаются. Например, вот, ну давайте, Бог с ним, с христианством. Вот этот Бхактисиддханта Сарасвати, он никогда не ругал чужие направления, он ругал всегда свое направление. Он считает вот эти мадхи, да. Первое. Господа Шиву низвели до уровня гуны аватара. Господа Шиву. А это вообще его маленькое, это знаете, как ночной горшок, где-то стоит огромная дворцовая какая-то комната, там много чего, и горшочек. И вот ну, сказали вот это. Это самое вот такое. Господь Шива это все, это вайшнав номер один. Это его вот это вот. Почему? Не дай бог мы... А он же не привязан ни к одной организации. Заметили? Вот. И поэтому ему сказали, ну будешь разрушать. Что еще? Женское начало. Убранное. То, что и говорят во всех религиях. Значит, кроме того, что убивают ачарию и, пользуясь его авторитетом, продолжают свой бизнес, вводятся дополнительные вещи, которые приводят к войне. К войне. Женское начало убивается. Господь Шива вот это... Что еще? Говорите. Говорите, вы все знаете. Подмена понятий происходит. Перестановка этих вот перестановка, что еще? Это то, что нам надо знать. Почему? Потому что нам надо знать, что ломать. Потому что или мы на это купимся. Нам раз поменяли что-нибудь. А, вот, то есть одну должность заменяет другую. И мы, ой, ну слава богу, теперь все нормально. Нет. Единственная правда вот тут вот. И только когда он тебе скажет, тогда ты вот это будешь делать. Иначе ты просто даром прокатился. Потому что закон порождает грех. Вы, никто не возражает против этого, что закон порождает грех. Никто, да. Библия это фиксирует. Можно кучу фактов, вот, только против наркомании объявили, сразу наркоманов куча появилась. Только после вот этого я знаменитый пример рассказывал, как про конокрадство. Только ввели закон про конокрадство, стали красть коней. До этого вообще никто не крал. Вот. Ну и так везде. И в Библии говорится, не было заповеди, грех был мертв, появилась заповедь. То есть, понимаете? Вот. Но это для нашего мира хорошо. Хорошо. Это... Итак. И поэтому это я просто агитировал рискнуть и выйти за рамки, рискнуть и послушаться все-таки Бога и все-таки начать жить. Иначе нам дается ложная информация. Ложная информация, знаете, что такое ложная информация? Это как еда, которая пластмассовая и не переваривается. Вот даже вроде пахнет, да, туда что-то насыпали, вроде она пахнет, а не переваривается. Вот. А раз она не переваривается, информация не переваривается. У меня мозг клинит. Это называется мусор сознания. Знаете, когда мозг не клинит, когда желудок не клинит, когда все, что я туда положил, переваривается, делает какую-то работу, что-то куда-то идет, и я здоров. Они перевариваются, либо шлак, это шлаки, либо отравление, либо что-то. С информацией происходит тут точно так же. А поскольку она, причем она вся верная, но она подается не в то время, не тогда, когда надо, и не переваривается. Вот аюрведа советует, что зерновые лучше в полдень, ночью как-то после шести не очень они перевариваются. Но если хороший еще желудок, не убитый, то как-то переварит, но ну как-то не очень. И поэтому непереваренная ложь образуется мусор у нас. Мусор — это значит, информация пришла, но я ее не воспользовался. А она ж просто так не лежит, она гниет. Все, что не переварено, ну вот, знаете, вот картошку завезли, эту почистили, сварили, съели, а это лежало так раз, и там это червячки начали какие-то ползать, да. И вот это у нас такие червячки начинают ползать в голове. Потому что я услышал, но не понял. А знаете, что такое я не понял? У меня либо депрессия, либо гнев. Это означает, это червячки поползли. Потому что лживая, она, ну, надо ее как-то понять. Понять. А понять можно только в сознании Кришны, как говорится, да? Господь тебе должен по... Мы об этом говорили в прошлое занятие, не буду... Ну, уже знаете, как понимать надо. Надо просто... Вот. Мусор сознания. Куда его девать? Оно же давит на мозг. Есть способ, как от него избавиться. Я просто говорю, что происходит с нами в этом мире. Надо его кинуть в другое сознание, то есть обсудить... Какие они негодяи, да? Это у меня червяки там ползают. Я не переварил, я не понял. Какие они негодяи? Я ищу такого же, и мы обсуждаем. Я ему сюда мусор, он туда. И пока вот мы вот так вот этот пинг-понг, нам вроде получшило, да? Ну, проветривание какое-то идет. Фу, вот это вот мусор сознания. Это называется осуждение, это означает, я в клетке времени нахожусь, это не нахожусь в настоящем, там нет ни счастья, ни предназначения, ни любви, ничего там нету. Там есть смерть. Больше ничего нет.
Скажите, а можно еще раз вот процитировать, что надо, какие устои убрать, и вот это как-то
сказали? А, стишок?
Пять вещей, да. Или там все написано в этом стихотворении?
Да я только один абзац. Там каждый абзац — это просто инструкция, что делать дальше, да. Ну, оно, понимаете, оно как за... Если мы это... Этот стишок очень правильный. Почему? Потому что в конце заключение, что Господь, вот смотрите, что он говорит. Я отдал тебе... Все отдал я тебе, любимое создание, про нас. И образ, и мечту, и красоты души. Взамен прошу лишь осознание. Осознание. Когда ты поймешь, так, и молю в веках, да будешь счастлив ты. Пока ты не поймешь, ты не бросишь это все осуждать, и так и будешь осуждать, это находиться в причинно-следственной связи. Это все, это находиться в причинно-следственной связи, осуждать, это все усугубляется. Нету ананды, нету счастья, нету. Нет жизни счастья, пишут там уголовники себе вот так вот. Они реально нету. Почему нет? А потому что там причинно-следственная связь. Потому что там все правильно. И счастье тогда находят люди в садизме. Понимаете? Садизм — это счастье в насилии. Еще раз, садизм — это счастье в насилии. Садизм — обычное дело. И если ты несчастлив и не любишь, ты садист. Просто такой маленький, что не видно. Просто позлорадствовал. Ага, там хата сгорела у кого-то там. Или ага, вот как это, там соседка есть у меня. А, бог-то не Тимошка, знает немножко. Это она говорит о том, кого там, кто-то там проворовался, его там наказали. Она радуется, что ему Бог наказал. Да не Бог это наказывает вообще. Не Бог это наказывает. Она не понимает, у нее нет осознания. Цепочка такая. Две вещи. Любовь и политика. Любовь – это указание Господа, как тебе жить счастливо. Политика – это мои планы, как мне жить счастливо. И я при этом на первом этапе никому плохого ничего не хочу делать. Я опираюсь на что? На средства массовой информации, которые повсюду, не только по телевидению. Телевидение – это вообще веса сна дьявола. Вот. И опираясь на вот эти вещи, это, знаете, как есть анекдот такой. Мы настолько верим в телевизор, это такой авторитетный гуру. И почему? Потому что там работают, ну, реальные ребята, психологи, которые знают, как подать информацию, знают, на какие кнопочки нажать. Есть такой анекдот. Он неприличный, но я его расскажу, потому что он очень точно охарактеризовывает наше средство массовой информации. Главное, что мы вот на этом как это, ведемся, да? А они наглые. Чем не наглее ложь, тем лучше она воспринимается. Заметьте, да? Главное быть уверенным. Почему? Авторитетно же. Авторитетно. Это же президент, ну, он же не позволит лгать. Ну, он же уже типа президент, а нам рассказывает, что он же это как минимум святой. Вот. Это, знаете, анекдот. Анекдот про наши средства массовой информации. Я хочу, чтобы просто запомнили, что не надо им верить. Муж приходит домой и застает любовника с женой. Они на него смотрят, как ни в чем не бывало, тут одевается, уходит, он от такой наглости опешил, говорит, а ты что, как не стыдно, а как же я? Она говорит, а ты вообще о чем? Ну вот же любовник, какой любовник? Не было никакого любовника. Ну я же видел. И она говорит, ну ты веришь своим глазам или мне вообще? Вот средства массовой информации точно так. Вот мы просто видим, вот щупаем, вот это так. Но они говорят нагло, нет. И самое парадоксальное, что вся масса населения верит в это. Потому что, а знаете почему, парадокс в чем? Вот у нас в Запорожье что-то мы видим, и потом это видим по телевизору и понимаем, что это бред. Но все остальные, которые не были в Запорожье, они думают, это правда. Да. Вот таким образом работает системная. Мы даже не подозреваем о масштабе лжи. Даже не подозреваем, насколько это наглое, вот это все такое. И кому верить? Кшатриям верить. Им нельзя верить согласно просто ведам, потому что политика, это их работа. Браманов, ну, их нету. Их просто нету. Но те, которые играют роль браманов, они ими не являются. Они ставленники кшатриев. Вайшев верить. Это раньше можно было верить. А сейчас он продаст родную маму и будет плакать, еще перепродаст. И мама, ну потерпи, там же как выгодно сейчас вот это вот будет. Сейчас такие вайши интересные. Шудра, он может быть и не врет, но он такой, его ветром вот просто вот так водит. Он может и хочет там правду сказать, но он не может просто. Кому верить? И поэтому верить только вот здесь. Все остальное надо проверять. Итак, иначе я замусорюсь, у меня надавят на мозги, и следующее от меня уже не зависит. Я буду искать сторонников, с кем бы это вот это переживать, вот эту вещь. Следующий момент. Я буду называть только моменты, которые нас могут взволновать. Пришел враг у ворот, там, да, враг у ворот, и сейчас он нас будет что-то нам плохо, нехорошо делать. Слышали такое, что готов ученик, приходит учитель. Так вот, готов раб, приходит рабовладелец. И не спрашивает тебя, почему он не спрашивает. Это закон природы. И над ним Господь просто это смотрит. Потому что если раб готов, у него нет ничего святого за душой. Он просто эгоист. Он говорит, я просто хочу тихо вот жить. Но на самом деле это страшное существо. Надо к какому-то немцу, там, бендеровцу или кого-то ей там прийти и прищучить его и дать вот такие маленькие рамки, потому что это страшный зверь. Страшный. Я же никого не трогаю, обыватель, это самый страшный зверь. Должен прийти какой-то фашист и построить его. И это правильно. Потому что ненормированный рабочий день, делай все, что хочешь. Это или начальник с высокой ответственностью, или влюбленный. Потому что он под управлением Господа. Ему никто не нужен. А если к тебе пришел, тебе он нужен, дорогой. Он тебе нужен. И я еще хочу сказать, что счастье есть. Без Бога. Но это счастье называется садизм. Садизм, злорадство, счастье есть, садизм. Я еще раз про вот политика, если нет любви, политика, да, собственно, политика Дальше стрелочку — это ложь, потому что политика — это ложь всегда. Ложь не потому, что я специально хочу кому-то, а потому что я уже ошибаюсь. Если я без любви, я уже в ошибке. И я думаю, что говорю правду, но я уже лгу. Ложь. Ложь — это есть смерть. Смерть и убийство, все такое, насилие. А война, а война — это садизм, потому что если я долго в войне, мне ж надо чем-то наслаждаться. И это называется садизм. Садизм ведет к страху. Страх изгоняет у Бога, у кого он еще и был даже. А безбожие ведет к политике. Вот и вся вот самсара. Вот. И в центре стоит садизм. Там стоит это «будьте счастливы», а там есть садизм. И люди счастливы в своем садизме. Если бы вы видели. Я вот сейчас говорю, сейчас не про средства массовой информации, не с интернета, это я видел сам. Я видел сам, как тренировались, мне просто судьба свела, мне один позвонил и сказал, вот эти, которые собирают там эти на сборы, как он говорит, на мясо собирают, потому что они вообще ничего не обучают. Они типа собирают там автоматы. И я читал лекцию в кабинете через стенку. И я хотел сунуть нос, потом думаю, ну что я буду так, как Господь выведет. И Господь услышал меня, там дежурный не пришел. Я пришел и туда, прям в эту, где они с автоматами там стоят, вот наши запорожские, это в Дусафе было. Зашел и говорю, вы, ребята, когда будете осознавать? Я такого скопления тупых физиономий, прости меня, Господи, не видел. Понимаете, какой народ туда стекается. И был самый главный там этот капитан какой-то. Вот. И вы знаете, они увидели меня как повод проявить агрессию. Вот. Они этим живут, понимаете, эти люди живут. У них вот это, вот у них Ананда в чем проявляется. Вот.
Понимаете? Не побили, да?
Чуть не побили. Не побили, что я прилично был одет, не как сейчас. Вот. Ну, они обрадовались. Хоть что-то там. Вот. И этот мир проповедует мир с автоматом наперевес. Проповедует мир, но эта проповедь ведет к войне. Духовная проповедь проповедует войну. Войну, ломка стереотипов, вот этих все. Но эта проповедь ведет к реальному миру. Разница, да? Говорили, вот Бхагавад-гита такая вот она это. А речь-то идет не брать автомат, а что-то делать, а вот что-то здесь, и тогда тебя не надо убивать. А если ты еще усилишь этот момент, вокруг тебя это вырастет. И эти 3% ничего не сделают, как в Энергодаре. Следующий момент. Все-таки всегда имеется масса людей, которых, ну, которым должны прийти, напугать, убить. Вот. И это называется вот аналог вот красной волчанки. Знаете, что такое красная волчанка? Системная красная волчанка — это когда свой убивает своего. И когда в организме органы друг на друга думают, что они враги. Да. Системная красная волчанка, она не лечится. Вот гражданская война, она только гражданская, то есть ну, всегда. Это вот красная волчанка, она не лечится. Она лечится тем, что сокращение штатов происходит. Так вот, ну, умирает человек. Ну, значит, ну, пришла пора. Пришла пора. И вот тут такой, вот такой интересный момент. Надо подумать. Вот сейчас то, что я сейчас скажу, оно касается любого события. Например, вот, ну, возьмем для начала. Петр I, хорошо он сделал или плохо? С одной стороны, он вроде бы оградил вот это все. Он окно в Европу, да, какие корабли понастроил, а то нас хотели тут захватывать, он очень много сделал, да. Он как царь-плотник ходил, там, брал только по качествам, несмотря там, не смотрел по чину, какой он там родословный, просто брал и это делал. Вроде хорошо. С другой стороны, он завез табак. Странно, да? С другой стороны, он уничтожил Москву. Он уничтожил. Он просто Кремль туда запустил бомжей, они там все загадили. И под предлогом реставрации уничтожили. То есть уничтожил, он уничтожил историю России. могущественная какая-то была держава, которую почему-то надо было уничтожить. И вопрос. Он пособничал Западу в этом? Похоже, пособничал. А с другой стороны, типа защищал. Вот во всем всегда есть две стороны. И хорошо, и плохо. Абсолютно в любом. Например, Ленин, да? Ленин, вроде бы кровавый тиран. Кровавый тиран. Когда вот красный террор, там Урицкого убили. Это просто открытая информация, история знает. Урицкого убили, они объявили красный террор. Просто заходили в каждый город, брали всех выдающихся людей. Поэтов, бизнесменов там каких-то. И каждого десятого просто без суда следствия расстреливали. Каждого десятого. Это приказ Ленина. Плохо, да вообще ни в какие ворота. А с другой стороны, к нему приезжает, например, это Герберт Уэллс, помните? Это фантаст, это который там такое будущее, что никто не верит, а он уже в него верит. И он говорит, он посмотрел на что там с Россией, то все. А Ленин говорит, приезжайте через это. И он оказался типа прозорливее. Тиран, да.
Ну, он называл же кремлевский.
Да, кремлевский мечтатель. Но он сделал невозможное с точки зрения Уэллса. То есть, смотрите, каждая... И так далее, каждый. Или вот, например, вот батька Махно. С одной стороны, там головорезы, которые... Но с другой стороны, это Махно, это там слезы мешают говорить. Это такой мечтатель. Это когда вот это было красный террор, там... Как раз вот этого там вот у Урицкого и все такое... И махновцы, они были сначала по пути, а потом их стали, потому что они бессистемные. Они хотели, все хорошо, только власти не надо, структуры не надо. А как же это? И Ленин победил со своей структурой, пожалуйста. И там такой был эпизод интересный, когда поубивали каких-то деятелей, очень таких людей, идеалистов. Людей с Богом, я бы сказал. Вот. И много сидели по тюрьмам. Не сказать махновцы, потому что там много было этих, как их называют? Этих. Анархистов. Анархистов. Мы думаем, анархист это вот. Нет. Там такие люди. И Феликс Эдмурин, и они хотели просто в последний путь проводить вот тех вот товарищей. И они просились, а как же, вы же разбежитесь. Пришел Феликс Эдмурович Дзержинский и взял слово с них. Вы идете на похороны, потом возвращаетесь сюда. И они знали, что их расстреляют потом. Они сказали, да, честное слово, проводили, потом там по каким-то кафе они отметили это дело, вернулись туда, их потом расстреляли. Вот, пожалуйста, смотрите, какие люди. Какие люди. Мы разве об этом знаем? Просто средства массовой информации, они как могут красноречиво подать информацию, да? Одно и то же событие, там есть и прекрасные стороны, просто божественные стороны. И очень отвратительные. И это может даже делать один и тот же человек, но мы не знаем почему. Но средства массовой информации, они как умеют красноречиво давать информацию, так могут красноречиво молчать. И они подают то, что надо. И люди форматируются так, как надо. Вот. И поэтому не зря говорится, что вот Уттама Адхикари, он видит во всех проявления Господа. Но чтобы видеть во всех, надо видеть две стороны. В каждом, даже какой вот негодяй. А вот сейчас, например, бандеровщина, да, которые бандеры, вот сейчас и все такое. Ну просто это надо. Я, например, не верю, это мое мнение, может, оно ничем не... Что вообще люди на Украине или в России, и вот эта бандера, они имеют к этому... Мое глубокое убеждение, это просто иностранцы, которые вот это делают. Вот. А просто надо сделать безбожие, и чтобы люди растерялись, вот это организовывать. То, что в Одессе организуют, это... Русский человек, украинский человек не способен на такой садизм. Это как вот рассказывают. Вот пришли там 300, сколько там, нет, сколько-то красноармейцев, не 300, 300 это они повырезали потом. Пришли, хлеб, соль, напоили, накормили, они там это все сделали, и потом взяли, вырезали это все население. Понимаете? Когда они сталкиваются, это бандеровцы, сталкиваются с, ну, с нормальными регулярными войсками, они терпят, они только мирных могут. И там ребенок был штыком приколот к столу, и соленый огурец, половинка во рту торчит, маленький ребенок. Для чего это сделано? В этом была что необходимость? Нет, но надо нагнать было страху. И сам Бандера, вот такой он герой, когда его арестовали, есть фотографии, он в этих в семейных трусах, там это на Швейцарии там загорает, когда там проливают кровь. Не, меня вызывает подозрение. Ну, и было ли что-то в этом Бандере хорошее? Конечно, было. Он же хотел Украину свободной сделать, но потом немцы сказали, ну да, сыграл свою роль, и теперь. Правда, они с ним хорошо обошлись. Они его не просто из тюрьмы, а там он в люксе был. Но надо понимать, что. А потом, зачем он продавался английским, американским, вот это непонятно. То есть, смотрите, ну, можно ли сказать, что плохой он человек? Нет, я бы сказал, это гений. Гений. Может быть, он злой гений, да, но он гений. Вот. Он хотя бы кто-то, понимаете? Самое страшное, когда ты никто. Когда ты никто. Когда ты никто. Даже вот в этих кровавах там можно что-то найти. Потому что без бхакти ты вообще никак не про. Ты хоть какую-то миссию можешь исполнить. И поэтому все, что происходит. Ну, хотя бы должны мы верить в закон кармы, да, что все это не зря, все по справедливости. Ты хотел справедливости, получи. Ты получишь наслаждение, как садизм. Вот. Мы должны это знать. И ты будешь это, повесишь это на флаг и будешь рассказывать, что это любовь твоя такая. Да, и люди, да. Так. Вот. И там нет ни твоей миссии, ни твоей. А вот это вот, ну знаете, что там хорошо, там все легально, там все легально. Настоящая жизнь нелегальна, настоящая жизнь нелегальна. Мы ничего не знаем о настоящей жизни, о жизни от Бога, ни от кого практически. Если мы какой-то берем настоящую жизнь, Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, всех-всех-всех. Вот кто-то, если вникал в эту биографию, нам очень много не говорят о настоящей жизни, она такая нелегальная. И она, на первый взгляд, кажется какая-то даже фу. Вот. Я, например, про свою настоящую жизнь никому вам даже не расскажу. Ее невозможно понять. Ее невозможно понять. Мои настоящие успехи гораздо интереснее, чем мои легальные успехи, за что меня хвалят. И я их не могу никому не рассказать. Вот. Потому что, вы знаете, с Библии, вот то, что за вас вам так похвалили, там в Царстве Небесном сразу вычеркивается, да? Вот. Если у тебя есть личная жизнь настоящая, личная жизнь – это взаимоотношения с Господом, тебе никому в голову не придет тебе их рассказать. И ты не сунешь нос в свою жизнь. А вот это такая жизнь, которая говорит, вот личная жизнь, вот знаете, на телевидении есть такие передачи, да? Вот жизнь артистов вот такая. Это уже не личная жизнь, если она пошла вот так вот. Настоящая личная жизнь. И Чайтанья Чандрачаран, вот когда приезжал к нему со своими реализациями, приходили, он говорит, вот это никому не говорите, вот это никому не говорите, вот это никому. Личная жизнь – это такая фантастика, которая здесь, в причинно-следственной связи, даже не снилась, и не поверит никто. Она настолько такая, что те за сумасшедшего просто примут, и все, и поэтому тебе не придет в голову ее рассказывать. Как один человек говорит, а у меня нет ни одного достижения, которое бы не стало достоянием гласности. Вот это я говорю, значит, у тебя нет ни одного достижения. У тебя нет жизни просто, понимаете? Если у тебя нет то, что тебе надо скрывать, ты мертвец. Настоящая жизнь нелегальна в этом мире, потому что это мир смерти. Вот так. Красиво, да? Ага, вот теперь подумайте. И надо это рисковать, чтобы делать. Настоящая жизнь начинается с риска. Потому что и она всегда настоящая, она всегда в настоящем. Если не будешь жить если ты будешь жить жизнью там прошлым или будущим, ты это настоящее точно пропустишь. И будешь в политике. И политика, она везде. Она не только по телевизору. По телевизору это главная тема, все остальное гарнир. И даже этот гарнир пропитан, в общем, политикой. Нам очень хочется легального счастья. Накося выкуси. Нету его. И легальных учителей реальных на-ка все выкусь. Знаете, даже вот это, в этом, ну извиняюсь, но так оно и есть. Не верите, я могу зачитать. Бхактисиддханта Сарасвати об этом говорит, в смысле ругается, что их нету, что системно это нету. Ну, я все-таки зачитаю. Просто типа святая святых, как это, ну, рассказал, надо подтвердить. Вот, пожалуйста. Это опять же вот это вот Шридхар Свами, слово хранителя преданности. Если в отсутствии гуру его соратники способствуют моему духовному росту, я должен принимать это как его милость. Нам рассказывают, ой, это надо 1000 реверансов, поклонах, чуть не письменное разрешение. Он говорит, нет, вот так вот спокойно. Если так называемый гуру, которые утратили нить преемственности, но по-прежнему претендует на причастность к обществу вайшнавов, есть так называемые гуру, которые утратили нить преемственности, но по-прежнему претендуют на причастность к обществу вайшнавов. Вполне возможно, что вначале эти были искренне преданные, но из-за дурного влияния их вера пошатнулась. Это то, что мы говорили, что материя – это постаревший дух. Ну, понимаете, да? И зло – это состарившееся добро. Понимаете? Потому что добро всегда, ты должен себе вот на передовой вот такой. Только ты отстанешь, и все, ты уже во зле находишься. Не с Господом. Так и эти. Вопросы, касающиеся веры и искренности, всегда непростые, но и они поддаются разрешению. Если для ученика очевидно, что его учитель не искренен в своей вере, он обязан предпринять определенные шаги. Если мы оказались сбитыми с толку и приняли какого-то гуру, а потом увидели в нем качество не вайшнава, нужно не раздумывая отказаться от него и предаться вайшнаву. Вот. Вот это пишет, пожалуйста, толстенькая такая книжечка, такая толстенькая. Тут очень много интересного, интересных вещей. Шридхар Свами, Шикша Гуру, Шрила Прабхупада. А как он на Прабхупаде там пишет, просто пальчики оближешь. Я такого Прабхупаду и не знал раньше как-то. Итак, ну раз мы уже коснулись духовных учителей, тут духовные учителя и религия это немножко разные вещи, потому что в религиях не духовные учителя, а менеджеры. Ну и хорошо, что если они по совместительству как-то могут и имеют смелость и риск преподавать вайшнавизм, потому что вайшнавизм, мы говорим, что мы вайшнавы, на самом деле мы браманы, а вайшнавизм нелегально распространяется среди этих браманических уже пристегнутых систем. Точно так же это везде-везде, это не потому, что у нас вот так плохо, это везде так и по-другому быть не может. Этот мир Бога легального никогда не допустит, Бог только нелегальный, и жизнь нелегальная, потому что у нас с Богом есть жизнь. Буддисты открыто говорят, то есть, большая колесница и малая колесница. Малая колесница это, большая это Махаяна, да, а большая как-то там, забыл. Так вот, в основном они говорят, что да, просветление, освобождение, а опять такой термин, накося выкуси. Не будет там просветления. Просветление, вот как вайшнавизм внутри, и вот эта большая колесница, она проповедуется как тайное учение, потому что это тайное учение не может легализоваться. Не может легализоваться. И по большому счету, да простят меня некоторые вайшнавы, типа, да, буддизм это вайшнавизм. Вайшнавизм. Он там есть вайшнавизм. Что бы там ни говорили, есть. Но внутри, как тайный. Точно так же в официальных организациях он тоже тайный. И это нормально. Это нормально. Он держится явно пока какой-то там, я не знаю, вот лидер, пока не помрет. Пока только помрет, сразу опять раз тиной поросло, и опять до следующего. Вот так вот. Пока вот это держится, пока его там трогать не надо, пока он там с Богом немножко, да. Ну, как был Прабхупада, пока был жив, вот это. Пока был Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, как только я вот это оставлю тело, начнется пожар. То есть это нормально? Да, это нормально. И теперь я хочу некоторые вещи сказать, которые всегда, то есть ложь, как, знаете, как джентльменский набор, который сейчас есть во всех религиях, раз мы коснулись духовных учителей. То есть я хочу, нет легальных учителей духовных, нет легальных бодхисаттв, нет легальных, реализованных вайшнавов, нет легальных. Его тебе не выставят вот так вот. Вот, то есть, и поэтому, первое, рай и ад. В религиях есть. То, что в реальности не существует. Мы это говорили уже. Рая и ада нету. В каждой религии они уже присутствуют. Нет идеи грехопадения. И это не существует. Мы не оттуда свалились. Никто оттуда не сваливался. Это есть.
А где мы? Мы там же?
Мы отсюда растем. Выращивается. Мы не предали Бога. Мы не предали Бога, мы не вкусили.
Можно вопрос?
Да.
Почему тогда, например, животные, им не нужно, например, ни одежды, ничего такого, ни работать. Угу. У них все есть. И почему человек, который как бы разумнее животных, почему ему тогда нужна какая-то одежда, если он не в той широте живет, какая-то еда, знаете, вот. Ну, кошка, что она там, мышку или травку, она вся, у нее все это есть.
Она в кулинарии, да?
Нет, даже не в том дело. Вот я посадила себе, допустим, яблоню 5 лет назад. В этом году только первый раз вот такие вот маленькие яблочки я увидела.
Почему мы ходим в одежде, почему нам нужны дома, почему мы нужны...
Даже самое необходимое, я же не беру... Можно было сказать, что человек там хочет богатство. Ну, например, если не хочет, ну, чтобы самое необходимое. Ему все равно нужно быть в какой-то структуре. Не то самое. Ну, я имею в виду, почему вы свалились? Там вот в христианстве как описывается? Адам и Ева, они вот так жили, все у них было, они кушали яблочки, там все такое с деревьев, игрушки, всякое такое, не заботились ни об одежде, потому что у них не было вот этого, ходили голенькие, и у них не было никаких там извращенных мыслей по этому поводу. Ну, все было как животное, только еще разумное.
Вот давайте, смотрите.
Как грехопадение.
Да, да. Давайте вот включим мозг. Вот очень хороший вопрос. Это означает, мозг включен. А действительно, почему так? Почему, если Господь он нас сюда вкинул, подселил...
Почему мы хуже кошечки живем?
Да, почему мы нуждаемся? Почему мы нуждаемся? Ну, мы знаем в результате лжи, что нам чего-то надо. Если, вот есть дикие люди. Вроде дикие люди, они вроде как животные. Но мы знаем, что некоторые дикие люди, они никогда не болеют. Вот есть там вот... Да, он там, он молоко там берет, молоко, и там, если может, он оттуда... И отпускает. Он не задавит никогда ничего. Там у них ахимса. Там нет такого, чтобы у них кариес какой-то был. Ну, просто нет этого, да? Вот Сережа говорил, там племя такое, да, обнаружили. Приехал христианин, хотел, про Иисуса рассказать, как надо жить в духе. И понял, что надо ему у них учиться. Вот. У них вот все есть. Все есть. Ну, у них такое. Бобры тоже себе там что-то строят, да? Так строить. Ну, эти так, самый минимум, и у них все хорошо. Не ругаются. Вопрос, почему? Наверное, их обманули. Да, нету рекламы. Нету рекламы. Наверное, они знают, что им надо, а вот с телевидением не дошло у них. Не провели кабельные. Вот. И потом еще такой момент. Оно не по теме, но нас сюда как бы завезли. Потому что люди, в отличие от... Вы знаете, люди здесь разные. Например, если есть тяжелые кости у одних наций, у других легкие кости. То есть, национальные признаки. Говорится, что мы нас тут как пособирали с разных планет. Такое ощущение, что реально. Вот. Если, например, вот животное падает на ровном месте, оно себе ничего не ломает, а человек вот падает и может ногу поломать. Посчитали, какая должна быть гравитация, чтобы получилось Марс, например. Да? Или, например, вот, ну, я извиняюсь, не по теме, но нас сюда откуда-то привезли и с грузовика вывалили. И потом нам что-то тут рассказывают. Ну, значит, и потом сказали, что ты вот это царь природы, а тебе все это подчиняется. Хороший царь, да? Хороший царь, когда животное живет. Оно живет, ну, оно хотя бы не во лжи живет, да? Да, чувствует. Может, оно так любить не может, как там человек так круто любить не может. Потому что если человек начнет любить, он просто вот, он волшебник становится, да, а животное как-то не очень. Ну, нас тут очень используют. С одной стороны, может использовать, и сразу гнев возникает, надо поднять восстание, кто ж такое это сделал. А с другой стороны, есть другая сторона. Нас здесь, ну, как богов выращивают, как понимаете?
Шлифуют.
Да, шлифуют. Нас шлифуют, нас выдавливают лишнее.
Это вы местные или привезенные?
Ну, если по физиологии, то мы завоз какой-то был. Да, завоз. Например, мы, ну, такое насыщение кислорода нам...
А те, которые племена, которые, ну, вот, которые без телевидения, они местные?
Смотрите, колорадский жук нормально жил в себе в Южной Америке. Когда его привезли сюда, он стал бурно размножаться. Угу. Вот это мы. Прогрессировать начал, да? Прогрессировать, нет реальных врагов. Вот мы очень похожи на колорадов. И нас надо иногда так. Поскольку мы если бы это ели сколько надо, а мы что-то надкусываем, остальное все в мусор идет. Вопрос, кому это надо? Ну, это другая тема. Эта тема, у меня была целая серия про этих инопланетян. И там охота про инопланетян сейчас, я могу рассказать. Но сейчас другая ситуация. Мы уже попали здесь. Мы вот такие. Мы не похожи на тех животных. Мы явно тут какие-то иностранцы. Мы вредим и гадим этой экологии. Вот. И хотим, чтобы... А сами с собой не разберемся. И появляются духовные учителя, настоящие духовные учителя, которые говорят... Разбираться не надо, у тебя уже все есть. У тебя уже все есть. И даже в этом бардаке ты можешь разобраться. Младенец не заблудится. И сейчас мы говорим. Мы сейчас избавляемся от лжи. От лжи. Вот я еще зачитаю как вещдок вот этот стишок. Условности придуманы не нами. И нам, но нам ломать их предстоит устой. Закостенелась мысль и желание. Преодолеть немыслимый застой. Весь современный мир живет в плену у фальши. Пришла пора раздвинуть рамки лжи. И это нужно для движения дальше. Прекрасный мир, надежды и мечты. Вот. Надо ломать. Я сейчас что рассказываю, что ты должен полюбить. Любить мешает ложь. Потому что ложь ведет к противоположности, не ведет к садизму. Противоположности любви. Поэтому надо сказать, вот это вот неправда. Что неправда? Что есть рай и ад. Это неправда. Что эти духовные учителя, которых назначили, а это не духовные учителя. Что если шнурок нацепили, это не значит, что ты родился во второй раз. Родился, это когда ты влюбился. Вот я хочу о чем сказать. Надо убрать ложь. Я просто говорю, что неправды. А все, что останется, это правда. Надо, и причем эту ложь надо постепенно раскрывать. Потому что если ты раскроешь сразу, тебя или не поймут, или не поверят.
Но это еще надо сначала видеть, чтобы ее раскрывать.
А да. Я вам расскажу смешной случай. Один товарищ наш, я его знаю, пошел, записался в обладминистрацию на это.
На прием.
Как это называется?
Добровольцев.
Ну, освободить на армию, как это называется?
Добровольцы.
Добровольцы, да, добровольцы. С тем, чтобы посмотреть, чем они там это дышат. А перед этим он послушал мою лекцию, где я говорил, что не украинцы, не русские, а просто их там организовали вообще Соединенные Штаты, и даже не они сами, они нанимают. И он вышел, надо отдать должное человеку, он вышел и не побоялся. Стоят 200 человек, 200 человек фанатов, которые ждут, где же русские, чтобы их пострелять. Вот. Он вышел, взял микрофон и рассказал мою лекцию им. И его не разорвали на части. Знаете почему? Потому что ему они не поняли, о чем это он. Потому что мы здесь постепенно. Это ложь, она как капуста, это многослойная. Снимаем, снимаем, снимаем. Если раз и сразу сказать, человек даже не понимает. Я говорю, тебе повезло, что они не поняли. Он сказал, что вы идиоты. Вы куда пришли? Вот. И ему ничего не сделали. Он спокойно ушел и все. Вот этот вот человек. Я не скажу кто. Ну, некоторые знают. Вы знаете, да? Да, ну, надо отдать, человек смелый, да. Он знал, на что шел, но он даже не понял, не подозревал, что они могут этого не понять. Не поняли.
Может быть, поняли.
Да не, если... Не поняли, некоторые аплодировали. А у них, понимаете, мы точно так же, когда говорит человек противоположные вещи, мы уже знаем, что он за это. Они думают, если он пошел туда, устроился и записался, значит, он против русских. И все, что он говорил, они поняли, что он против них говорил. Они ничего не поняли. То есть уже вот... Да. И так во всем. Любая вот эта проповедь, ее надо постепенно, постепенно. Ложь за ложью с ним, да.
А вот вы говорили, что нужно влюбиться. Как бы для того, чтобы... Ну вот, например, одни живут, и раз влюбился, а второй живет и никак не влюбится. Это, видимо, какие-то условия нужно. Или в чем причина, как бы, ну, что предшествует этому влюблению? Или это вообще от нас никак не зависит?
Кое-что зависит, зависит. Надо перестать паразитировать на людях. Паразитировать. При любви предшествует совесть. Совесть. Или человечность. Человечность. Вот как я читал, да? Я талант в человеке. А предыдущий Бхагавад-гите написано, я человечность в людях. Разница, да? Человечность, это значит просто, ты не должен быть свиньей, ты должен давать, а не брать. И это еще не любовь, это просто человечность в людях. Это значит, у тебя должны быть отношения, иначе ты будешь воровать. Это варнаш, это ну, ашрам и варна. У тебя должно быть. Это значит, ты кого-то должен любить, кого-то, хоть хомячка. И ты не должен на чужих деньгах жить. Все. Вот этому предшествует. Масса людей хочет пропетлять как-то вот так вот.
А можно спросить?
Да.
Если, у меня опять мой вопрос, извините. Если ты работаешь, но работа уже нелюбимая, это ты живешь на чужих деньгах или еще на своих?
На своих. Не, если получаешь зарплату, то нормально.
Ну получаешь, но ты работу ты не любишь. Тоже как-то не очень
часто. Я же говорю, сначала совесть, потом любовь. Люди хотят перепрыгнуть совесть. Совесть это хотя, знаете, это какая нейтраль.
Правильно я понимаю, что совесть это когда у тебя нет ничего такого, что тебя вызывает несчастье, негатив, что-то, что ты не любишь. Ну то, что от тебя зависит.
Совесть позволяет не судить других. Знаете, когда я сужу других? Когда я им должен. Если я им не должен, я им не сужу. Я им, ну, хочу этим самым закрыться от них. Фу, оно какое нехорошее. Потому что если я вникну, то окажется, я им должен. Или они показывают меня каким-то образом. Вот. А когда я, ну, с миром рассчитаюсь, хотя бы, ну, вот, вот буду на плаву. И то это ж не сразу, да? Я 50 лет грешил... А последние полгода я живу как святой, а оно ж инерция идет, сзади подкатывает. Я говорю, а что ж такое, я ж, а ко мне раз счета приходят, те еще счета неоплаченные. Ну, ладно. Чтобы любить, это значит, из меня должен фонтан идти, а я же не присоединился к тому источнику, к Богу. Я могу сейчас фонтан выдать.
и через полдня закончусь. А чем дальше жить? Это имитация любви. Когда я даю свое. Имитация любви — это гордость сразу, я же свое даю. Когда ты от Бога даешь, что у тебя нет гордости, ты понимаешь, что не свое. И поэтому вот сначала нейтраль, все через нейтраль. Так. Угу. Как проявляется. Итак, две вещи есть. Любовь, есть политика. Или по-другому сказать, политика — это зависть. Политика — это зависть. Зависть — это я увидел. А любовь — это я вижу свое, зависть — это я вижу чужое. В хорошем смысле, говорит, вот белая зависть есть. Я увижу, хочу скопировать себе такое, как на Ксерокс, такую жизнь. И чем отличается поведение человека, который завидует от поведения, который любит? Ничем. Ничем не отличается. Вектор этот не виден. По плодам потом увидишь. Один человек рисует, вот это любовь, а противоположности гнев, там жадность там и прочее. Вот. Нет, я буду так утверждать, что любовь может проявляться как жадность, как гнев, ну я не знаю, как что еще, что угодно назовите.
А говорят, что как зависть не может.
А зависть может проявляться как гнев, как жадность, понимаете? И то проявляется абсолютно одинаково. Но по плодам мы узнаем. Потому что векторы разные, и плоды будут разные. Или либо я даю из безлимитного источника, и там созидание происходит. Либо я беру из мира и сам украл, и подавился еще. Понимаете? Либо убыток, либо прибыток происходит. Вот по плодам это видно. А проявляется совершенно одинаково. Вот. Можно строить даже из зависти, можно хорошие дела из зависти делать. Вот. Потому что зависть, она делает всегда по закону. Вот мы сейчас приходим к такому, надо уже заканчивать, по закону. А любовь действует не по закону, вопреки закону. Вопреки корости. Закон что такое? Закон, чтобы все было хорошо. Закон никогда не беспокоится о людях. Закон никогда не приносит никому хорошего еще ничего. Никогда. Это мина замедленного действия. Она нас успокаивает. Закон — это вожделение или грех. Облекает в приличные рамки, и я могу с этим грехом ходить. И мне все нормально. Нигде не давит, и для других не давит. Вот что такое закон. Но грех не уничтожается законом. Грех законом не убирается. И наша задача не упаковать его красиво, закон, а вообще от него избавиться. Понятно? Что такое грех? Грех — это я вот иду, дальше нельзя идти, а я все равно иду. Поэтому закон говорит, дальше идти нельзя. Я себя упаковал, и вот я дальше, чем надо, не хожу, и думаю, что я в порядке. Да нет. Я вожделение. Вожделение — тот движок, который во мне работает. Вот. А любовь? Рамок нет. Я хожу, потому что вижу свое. Я не заблудился. Потому что мне чужого не надо. Оно мне просто неинтересно. И все. И закона нету. Рамок нету. Получается единый организм. А так нафаршированный, или как это называется, нарубленный мир такой получается. Везде это стены. Вот. Единого организма не получается. То есть в законе нет хорошего, не надо ему, к нему особенно прилипать. Что для этого надо? А для этого надо, я хочу сейчас такое сказать, что... Во-первых, любой закон, он формирует какую-то структуру. Все структуры, они так или иначе служат мировому порядку. А этот порядок просто обрекает всех на смерть, не на любовь. Он держит, он не выпускает никого отсюда. Что я хочу сказать, что надо дружить с Богом. Как надо дружить с Богом? Надо с Ним разговаривать. И к тому же, дружить с Богом, оно относится, Рупа Госвами говорит, к одному из девяти способов преданного служения. Ну, как мы недавно узнали, их вообще-то 10 было, да? Помните, да? То есть, Господь как друг, это нормально. Это не для каких-то избранных. Господь как друг. Что это дает? Что Господь тебе друг. Ну, вы мне помогаете. Что это дает, что Господь мне друг?
Ну, что он тебе может рассказывать по-дружески.
Угу.
Ну, как бы можно пользоваться его, а он твоим. Угу. Без всяких.
Он дает тебе ясное видение. Ясное видение, что ну, ты просто начинаешь видеть, как оно есть на самом деле. Тебя не может обмануть. То есть он тебе дает глаза, и тебя не может обмануть, тебе очевидно, тебе не надо ничего доказывать. И Бхактивинода Такур пишет, что очень много людей, которым никому ничего не надо доказывать, они так все знают. И им не нужен никакой духовный учитель. Бхактивинода Такур говорит, а вот для некоторых вот нужен духовный учитель, нужна системная какая-то обработка. Если, знаете, этот Киселев, по-моему, или Киселев, его журналист пишет, ну там до смешного. Он рассказывает, вот недавно из события. Один человек на Красной площади повесил себе в России плакат. Матерное слово такое нарисовал. Просто написал матерное слово. И ходит с этим плакатом по Красной площади. И написал, кто это, к кому это относится. Его сразу же схватили и сказали, ты оскорбляешь президента. Он говорит, а я не написал. Он говорит, ну и так понятно, что ты его оскорбляешь. Понимаете, нормальным людям и так понятно. А и это же он рассказал, что то есть нормальному человеку и так понятно. А если тебе непонятно, это означает, ты уже с обработанными мозгами. Потому что изначально ты не идиотом родился, тебя обработали. И роль духовных учителей всех мастей, потому что их ну, много, да. Запустить обратный процесс. И запустить обратный процесс, это не просто сказать правду. Нет. Учитель, это который вот системно тебя учит. Он потихонечку тебя разворачивает. Одну ложь, вторую ложь. Если не сразу тебе, ну... Ложь начинается с того, что тебя учат быть лучше всех. Тебя учат этому вожделению, что надо быть там первым и так далее. Понимаете? Это с детских лет учат. Дают это направление. Закрепляют вот этот твой вектор на себя. А потом, когда у тебя такое направление, можно все, что хочешь. Ты будешь притягивать все, что угодно, глотать. У тебя информация идет будет сюда, потому что тебе вектор к себе. А вот когда тебе, если бы давать сказали, ты бы информацию черпал оттуда. То, что я беру из мира, там и написано, а там напишут все, что угодно. Этот мир лжив. Но то, что я даю... Там Господь подписывает кому, что и сколько, и когда. Понимаете? И я не ошибаюсь. Ну, в принципе, я все сказал. Самое главное, что чтобы жить, надо рисковать. Рисковать. Рисковать это все, что тебе говорят. Не верь этому, верь этому. Ну, пока ты не...
Разумно рисковать.
Да, с полной ответственностью разумно рисковать. Разумно рисковать. А что такое разум? Разум это корости не имеет отношения. Рисковать это значит действие не для себя. С талантом, а значит с человечностью. Это значит для других. Если ты еще о себе думаешь... Вот я не знаю, люди... Объясняешь. Я говорю, смотрите, вот устройство человека, вот для чего нам органы чувств даже должны, да? Вот, говорит, вот это, органы чувств, вот чувственное наслаждение. Нос для чего? Чтобы самого себя, что ли, обнюхивать? Дам. Нет? Или глаза, чтобы себя смотреть? Или глаза у нас вывернутые, чтобы там внутренности смотреть? Они, чтобы смотреть мир окружающий. Нос... То есть мы эти органы чувств нам созданы и даны для мира, познавать мир, а не самого себя, что мне надо. Мне уже ничего не надо, понимаете? Это же очень просто. И люди нюхают себя вот это вот, и они считают это Да, нормально. Не надо себя нюхать, смотреть, ощущать себя. Ну ты же это, ну.
Я тоже себя ощущаю.
Так мы только это и делаем. Себя ощущаем. Себя ощущать — это болезнь. Здоровье, это я не знаю, что у меня есть тело, где болит, я не понимаю.
Я все же знаю, что это о чем.
Думать о себе, значит, ну, мозги будут болеть, что ты о себе думаешь? Если я чувствую себя, чувствую, где у меня печень, значит, у меня больная печень. Если я думаю о себе, значит, я болен.
Да,
потому что боль привлекает. Тебя должна привлекать чужая боль. Но ты ее не видишь. Потому что все окружение говорит, пойми, кто ты, что вот это ты. А Господь говорит, пойми его и сделай ему что-нибудь. Другой тебе никто не подскажет. И вот это здоровье. Это здоровье, и это риск. Это риск. Вопросы давайте.
А в чем риск?
В чем риск? Потому что тебя за это никто не похвалит.
Еще
скажут. Если даже ты не за собой, если человек не увлек, скажут, потому что это прецедент. Это прецедент. У нас было такое, да? В одном храме, ну, распоясался полностью. Это было в Одессе. Президент храма, ну, просто начал хамить людям. И мы вмешались. Перед этим спросили о Дикаве Прабу. Мы сказали, мы сделаем так, чтобы ему дали инициацию и все такое. Он сказал, ребята, не делайте это. А мы сказали, почему? Мы разве не имеем на это права? Собрались ученики. Ну, то есть, формально можно все, что хочешь сделать. Он говорит, имеете право, но будет прецедент, все же так будут делать. Мы сказали, именно поэтому мы это и сделаем. Сделали. И очень в скорости того президента убрали. Вот. Понимаете? Будет прецедент. Боятся прецедента. Даже не потому, что вот я это сделаю, а потому, что другие увидят. Понимаете, в чем опасность? Другие увидят и подумают, так можно жить? Что, вот это можно жить, что ли? Да, так.
Поэтому нам внушают, что так жить нельзя?
Нам внушают, что жить вообще нельзя. Жить нельзя. Потому что нам внушают, что жить, это жить по инструкции, как нам скажут. И что это называется жить. Но это не называется жить. То, что называется жить... А на это другая бирка. Сахаджи напишут или все что угодно напишут, но это криминал. Почему? Потому что не устраивает структуры этого мира.
Ну, правильно я понимаю, нам не должно ужиться тяжелее, чем кошечка.
Ну, кошечка, она же не развивается никак.
Мы должны жить не тяжело или легко, мы должны жить счастливо. И в любви. А счастливы и в любви мы можем жить в гневе, в тяжести, в нищете, может быть.
Да.
Но в любви и в счастье.
Да, я об этом.
Вот. Это называется быть независимым от этого мира. Потому что в первую очередь нас какая-то экономика может задавить. Нас на эту экономику покупают.
Как можно быть независимым от этого мира, когда мы в нем живем? Какая-то зависимость же остается все равно в любом случае. Ну, за жилье платить надо. Мне нужно тело кормить. Надо. Я же не могу отказаться от еды взять. Как... Не, ну есть такие, конечно. Ну, это как бы уже такой случай редкий. А так вот, если всем как бы в общем. В чем независимость заключается?
Независимость заключается, что я живу всегда, без пауз, без перерывов, без отпусков от жизни. Я всегда востребован. И когда ты уходишь, это сразу заметно. Человек, который не живет, его убрали, никто не заметил. Даже сказали, фу, даже нехорошо. Но когда человек, который живущий, исчез, это заметно сразу всем. Потому что жить означает... воздействовать. Только живые воздействуют, мертвецы не воздействуют. Они в рамках системы, если он рыпнется, там что-то воздействует, его сразу к ногтю, там и все такое. И поэтому они в отпуска просто устраивают какие-то вакханалии, ну, это слезы, которые катятся вовнутрь, они что-то хотят сделать не так. И вот тут уже вот это так надоело. Я уже говорил, что жить — это значит нарушить закон. Но нарушить закон без последствий можно только по любви. Если ты без любви нарушаешь закон, ты будешь иметь последствия нехорошие. Все.
Короче, независимость — это жить по любви. Ну, можно, хорошо, я такое сейчас скажу. Можно ли так сказать, что я делаю, что люблю, я хожу, куда люблю. Ну, понимаете, это пахнет каким-то таким самовольством, сама, что хочу, то ворочу. С другой стороны, вы вроде как раз про это и говорите.
Я хочу то, что Бог хочет, это вот я хочу. А есть я хочу, мы путаем материальную концепцию, то, что тело хочет. То есть, носящий агрегат мою вот эту душу, что он хочет? Он хочет секс, оборона, еда и сон. То есть, СТО. Просто машина нужна...
Если кроме этого, можно считать это от Бога.
Да, но заметим, для других. Ты функция, и ты эту функцию можешь всегда исполнять. Тебя жизнь как-то кидает, и ты всегда при делах. У тебя нет пустого времени, у тебя нет депрессии, тебе некогда. Тебе просто некогда, ты всегда при делах. Я еще раз на бис, если кто там опоздал. Ты идешь одинаково домой и на работу. Тебе одинаково, война или мир. Тебе одинаково, кто к тебе приходит, потому что ты при деле. Нам плохо, когда мы не при деле. Во всех аспектах. В аспектах еды, партнерства, любви с противоположным полом, как у меня с родителями дело обстоит, есть ли у меня работа вообще, здоровье есть или нет. Во всех отношениях, при делах я или нет. Вот когда ты при делах, ты спокоен. Ты понимаешь, что ты это с Богом. У тебя лила, Господь через тебя действует. Ты живешь. А так вот оно все есть, и не знаешь, что с ним делать. Значит, ты не живешь. И тебе время от времени перестанавливают. Ну, чтобы не звонялось. И все. Обстоятельства. И ты говоришь, а что я могу сделать? Жизнь такая. Нет, это не жизнь. И тебя просто проветривает. Вот зерно иногда в элеваторах перелопачивают, чтобы они не загорелись там. Вот. Ну так и это, тебя перестанавливают. Ты живешь во времени, в тюрьме времени, а тебе надо вырваться в вечность, в ней вот эта независимость. И это любовь. Все, нет других вариантов. И больше ничего.
Вроде
понятно. Но это риск. Короче, если у тебя все понятно, если ты знаешь, что у тебя будет завтра или через 3 часа, ты не в любви. Если тебе все понятно, который в любви, им ничего не понятно. Понятно? Непонятно. Им ничего не понятно, но им нормально. Хорошо.
А можно какие-то обстоятельства, ну, если ты уже запутался, какие-то обстоятельства себе сделать и уже из тех выходить? Потому что, ну, знаете, вот как почву размыло, ты долго ходил вокруг неправильно, вокруг да около. Вот какие-то камни подогнать, чтобы на что-то встать. Короче, всегда хочется какие-то как попорки.
Никуда не надо вставать. Господь, не надо отталкивать. Вот отсюда отталкивать. Тебе просто говорят, куда идти дальше. И все.
Компас.
Да.
Если не говорят.
Как не говорят? Говорят.
Все путается в голове.
Ну ты просто скажи себе, например. Вот, ну я не знаю. Тут я 1000 формул сказал, они нацелены на одно. Но суть такая, что... Мы ищем, вы сейчас меня спрашиваете, вытягиваете закон, что надо сделать. Любой закон охраняет грех. Ни на какой закон опереться нельзя, понимаете? Ни на какой закон опереться нельзя.
Механики не будет.
Да. я возьму какой-то, а нам еще тулят всякие духовные законы, как, какие-то, как бы. Ну, нельзя на них опереться. Только я на что-то опираюсь, и даже вот я все вот это буду соблюдать, и в результате, как это, грех ожил, а я умер, и что ради этого я буду соблюдать этот закон, чтобы смерть, извините, не хочу, я хочу жить. Не хочу я. Опираться надо на жизнь. Жизнь, она вот, вот она диктует тебе, что делать дальше, и все. И вечно так будет. И надо привыкнуть. Надо просто к этому привыкнуть. К вечности. И ты не знаешь, что будет дальше, и тебе неинтересно запоминать, что было вчера. Новый, новый, новый. Знаете, почему мы тщательно храним фотографии, потому что больше вспомнить нечего. Потому что впереди ничего не светит. И медитируем на прошлое.
Ну, впереди же светит.
Если ты уже на прошлое обратил внимание, значит уже ничего не светит.
Ну, как говорят, если не знаешь, что вы на прошлое, не знаешь будущее. Как тогда отказаться от прошлого? Как развернуться? Подождите.
Нас прошлое должно интересовать поскольку, чтобы разобраться в лжи, которые нам обещают в будущем. Вот и все. Нас должно интересовать прошлое, потому что мы можем, у нас есть конкретный опыт в течение какого-то времени, и мы точно знаем, что вот мы очевидцы, вот-вот-вот-вот. Мы можем определить, что нас обманули.
Ну как опыт, я поняла. А если ты переживаешь одни и те же события, которые произошли 100 лет назад, ну в том плане, что вы говорите, что ничего не светит, как, что происходит? Как развернуться, как? Ну, то ж, я не знаю, я не могу выключить.
Да. Можно я скажу? Да. Это и вопрос как бы тоже.
Одни и те же события. Вот нас не удивляет, что у нас один день похож на другой. Ну, примерно, да? Примерно мы в одно время, ну, плюс-минус 2 часа, пускай, ложимся спать. Нас это не сильно убивает?
Убивает сильно.
Убивает, да. Меня тоже это убивает. Что нам приходится есть примерно в одно и то же время. Вообще, что это за дежавю такое, да? Одно и то же, что-то меняется. А есть люди вообще, они гордятся. Это у нас такая садана бхакти. Какая садана бхакти? Ты робот уже давно. Ничего нового. Ну, посмотри на себя в зеркало. Вот. Неинтересно. Неинтересно. Есть такой анекдот, не анекдот, когда один брахмачари шел. И ему по распорядку не то спать, не то это. Прилег, и надо вставать. А уснул. И нашел какой-то человек. Так, алло, вставай. Он так встал. И потом, Господи, это твой посланец меня разбудил. А Господь отвечает, это Махамая тебя разбудила. Ну, понимаете. Господь не повторяется. Даже в этих вещах. Никогда не повторяется. Это не механика. Живое не повторяется. Правда. Я хочу, чтобы запомнили одно слово. Надо рискнуть. Надо рискнуть. С полной ответственностью вот. Для других.
Вот, понимаете, ну, в чем дело? Мы же как бы привыкли. Есть такое слово, вещь как привычка. И она реально, ну как работает во всем. Как бы. И мы привыкли жить для себя, понимаете? И мы рискуем для себя. Вот, мы как бы... Он фильтрует ум. Он, ага, надо рискнуть.
Для других.
Я хочу, понимаете, сразу. Сразу первая мысль, чего я хочу. То есть он берет вот это вот, что вы говорите, предание, а вот это вот, что для других, ну, когда, знаете, как фоном прозвучало, и там где-то кануло за горизонтом, что-то там было сказано, ну, я так и не услышал.
Ну, тоже я хочу, что хочет Кришна.
О, вот понимаете, в чем дело? Нету понималки в этом. И в этом как бы проблема, потому что человек, он делает это, рискует, а тут бах, все ломается. Почему? Потому что он, ну, вот эту штуку не учел. Может, это стоит сначала развить для других, а потом...
Ничего уже... не надо развивать. Никаких не своих 5 копеек.
Там, короче, по-другому, я не знаю, сказать.
По-другому сказал Иисус. К нему приставал один товарищ. Он говорит, ну как? Как, чтобы было хорошо, и чтобы мне ничего не было? Как войти в Царствие Небесное? Иисус сказал, истинно говорю, только тот, кто снова родится, может попасть в Царствие Божие. Только родился, когда ты родишься свыше. Что ты для этого сделаешь? Ничего ты для этого сделать не можешь. Ты не можешь, пока тебя Господь не родит. Ты когда рождался, ты руководил этим процессом, когда сидел там, вот это, там в утробе, да? Ты как-то руководил этим процессом освобождения? Нет? А почему ты думаешь, что родиться свыше – это попроще процесс? Интересно, да? Да. Почему ты думаешь, что ты этим процессом будешь руководить? Этим процессом руководит Господь. Что от тебя зависит, пока ты сидишь и не родился там эмбрионом таким материальным. Тебе говорят, по совести пока поживи немножечко. И тебя будут носить вот в этой вот, в тюрьме времени, как в утробе. Пока ты вызреешь. Станешь, ну, хамить перестанешь окружающим хотя бы. Эгоистом перестанешь быть. Потому что если ты хамишь, ты эгоист. Если ты живешь на свои, ты не хамишь. У тебя нет причины хамить. О, тогда можно родиться. И тогда тебя рожают в любовь. Ты долго должен жить, честно. И Господь тебе подсказывает, как честно. А так ты уже и восьмимесячный, и он дурет, ну сколько там, это, долго носила Гандхари, да? Не 8 месяцев, гораздо больше. Годы, годы.
А почему?
Ну, потому что демон. Ну, правда, она родила очень много сразу. Там сотню сразу. Ну, не важно, просто это как пример. Мы не будем опираться на литературную... вещи.
Если...
Мы находимся в утробе времени, не в вечности. А мы находимся в карантине. Нас сейчас нельзя выпустить, потому что мы все хватаем. В том мире мы там нас нельзя выпустить. Мы там все испортим. И нам не дают любви. Любовь это щит и меч, это что-то такое делать, а ты вообще на чьей стороне? Ну это Бог выдает, он говорит, ты еще не на моей стороне, дорогой, ты еще на своей стороне. Вот и все. И пока не родишься свыше, ты этого просто не поймешь. А пока пойми, что перестань быть эгоистом, вот это для начала. Это называется преданность. Преданность это же не любовь. Преданность это ты просто вручил себя ему, и он тебя выводит оттуда, из этого лабиринта. И ты меньше и меньше боишься, меньше и меньше боишься. Вот. Ты хочешь жить хорошо, но боишься жить хорошо. Потому что жить по правилам это не значит жить хорошо еще. Ну ладно, это уже такое. Все понятно?
Понятно,
да непонятно. Не приставайте ко мне. Пока не влюбишься, ничего не будет. А любовь посещает ну, приличных людей, ну, которые не эгоистов. Эгоистов тоже посещает, но она у них кратковременна.
Когда вот эта вся садхама-бхакти, так называемая, она вообще вредит. Не эгоизму.
Кому-то вредит, кому-то не вредит.
Ну, не вредит.
Все имеет свое время. Свое место. Кому-то вредит, кому-то не вредит. Кому-то вредит.
Ну,
ну все, нет вопросов?
Да нет вопросов.
Отлично. Отлично, да. Фу.